У эфире «Свобода», Упрацкой студии «Новина» удалей Стась Ивашкевич, у Менску 22 година. Сегодня у свете. Полевый командир руху «Талибан», который претендует на верховенство у руху на территории Пакистана, обверг сегодня чутки про перестрелку, якая небыто отбылась помеж ими и иншим претендентом на лидерство. Министр внутренних справ Пакистана поведомил вчера про узброенную сутычку помеж Валиуром Рехманом и Хакимулой Мехсудом подчас перемову у справе вызначения нового лидера. Раннейший отчольник руху Талибану в Пакистане Байтула Мехсуд поводле официйных звесток найверагодней загинул разом с жонкой у сераду после американского авиаудару по его сховище. Министр внутренних справ Ираку Рехман Малик заявил, что один из удельников вчерашней перестрелки был забиты. Информагентство Reuters, однако, со посылкой на Валиура Рехмана твердит, что ободва конкуренты живые. Президент Чечни Рамзан Кадыров обвергая закиды у дотычности до забойства российской правооборонцы Натальи Эстемирова и обещая полное расследование этого злочинства. У сегодняшнем интервью нашему радио Кадыров сказал, что инсинуации о отказности за выкрадание и забойство Эстемирова порушают его правы человека. Наталья Эстемирова проводила шерох расследования о справе несудовых забойств у мирного населения чальцами аховы Кадырова за симпатии до воевников. Великая Британия и Иран протягивают жесткую критику один одного в связку с массовыми судовыми процессами над удельниками червеньских послевыборчих массовых протестов у Тегеране. На лавце подсудных находится и мясцовый супрацовник британской амбассады Хасейн Рассам. Иранские державные медии закидают с британской дипломатичной миссии на упростовый удел в организации забурения с метой перевороту в Украине. Шерох процессов, который начался в субботу, стал другой хвалей судов над удельниками протеста. Самолет, который накировывался из Афганистана в Китай, был вынужден вернуться из-за погрозы бомбы на борте. Ранее китайское державное информагентство поведомляло, что самолет был выкраден. Злученные Штаты закликают Иран вызволить трех американских туристов, которые были арештованы за пересечение Ирана-Иракской межи под час прогулки. До позднего часа официальный Тегеран не подтверждал арешт туристов. Президент Злученных Штатов Барак Обама отбыл у Мексику на саммит лидеров полночноамериканских краинов. Держсекретарь Злученных Штатов Хиллари Клинтон по выниках двухдневных перемовов с китайской делегацией в Вашингтоне заявила, что Пекин теперь с большей уверенностью глядит на стан американской экономики. У интервью каналу CNN Клинтон констатовала, что ситуация в этой сфере поляпшается и что президент Барак Обама працует в справе поменьшения державного дефицита. У этом же интервью, которое выходит сегодня, Клинтон обвестила, что Злученные Штаты готовы до супрацы с переможцем на президентских выборах в Афганистане, але будут настоивать на тем, каб новообранный уряд эффективнее выконывал свои функции, бо менавіта гэта поводле Вашингтону является ключевым у справе перемоги над мусульманским экстремизмом в Украине. Президентские выборы в Афганистане призначены на 20 жнивня. Полевый командир талибов в Афганистане, который тримает у закладниках военнослужащих из Злученных Штатов, заявил, что чекает отказу американского командования на свои потребования, перш чем вырешить лёс закладника. Ранее представник Маулви Санджина потребовал от войска в США спынить авиаудары по двух районах во усходнем Афганистане. Президент Ингушетии Юнусбек Яукуров, который был поранен во время замаха в червне, будет выписан из московского шпиталя завтра. Пакистанские власти поведомляют про гибель 11 человек, с большего воевников, в вынику узброенных сутычек на полночном заходе страны. Амаль миллион человек было эвакуовано в Китай из-за тайфуна, названного Маракотом, який насовывается на краину. Напередодні Маракот выкликал моцные заливы на Тайване, спричинивши найгоршие поводки на выспе за опошние 50 год. Зараз заливы уже обрынулись на узбережье Китаю. Под обломками одного забрынутых домов загинуло принамсі одно дитя. На гішпанской курортной выспе Майорка сегодня отбылись два выбухи, про потерпелых не поведомляется. По воле гішпанских медиа, незадолго перед выбухом у полиции потелефоновали с попередженням чальцы баскийской сепаратистской групповки ЭТА. ЭТА так само взяла на себе сегодня отказность за шерох інших бомбовых нападов опошних месяцев, включно с липинским выбухом на Майорце, який забил двух полицейских. И в Австралии плануется массовое знищение верблюдов. По воле проекту программы, который зараз находится в стадии распрацовки, тысячи живелинов могут быть отстреляны снайперами с геликоптера с метой поменьшить их колькостью на континенте на 2/3. Это были новины, наступный выпуск.
У студыі Радыё Свабода вас вітае Сергей Шупа. Запрашаю вас паслухаць нашу нядзельную праграму. У ёй сярод іншага вы пачуеце званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень і вольную студыю. Сёння перадача Міхася Скоблы прысвечаная тэме палітычныя функцыі Колі Лукашэнкі. Таксама прагучыць міжнародная тэма пра гісторыю знішчэння ўкраінскай каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. Але пачнем мы нашу нядзельную праграму, як і заўсёды, пражскім акцэнтам. Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсесветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад улады? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую цяпер гавораць і незалежныя эканамісты, і Міжнародны валютны фонд, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стас Івашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізаса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Свет і Беларусь у прыватнасці пражылі ўжо амаль год ва ўмовах крызісу. І вось як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце. Ну, тое, што яна не квітнее, так гэта зразумела. І тое, што макрапаказчыкі пагаршаюцца, па меншай меры некаторыя, таксама вядома. Але ж яна і нідзе зараз не квітнее. Вось паўсюль урады лётаюць па ўсім свеце, выпрошваюць крэдыты, ці жахам назіраюць за тым, як таюць рэзервовыя фонды. І вось як Беларусь выглядае на фоне таварышаў па няшчасці, ну, напрыклад, у сваім рэгіёне, Расія, Украіна, Літва, Латвія, Польша. І наколькі на гэта ўплывае вельмі своеасаблівая пабудова нацыянальнай эканомікі. Яраслаў.
В целом сети есть крыз, например, экономика Китаю, она взросла на 8%, и так само 35% Украина у всего света так само выказывает позитивные темпы взросту, но вот соседняя с нами Польша, и она не падает, а крыху растет, одна из двух краин ее развязывает. Але когда мы поглядим на литбы, то треба так само не быть под уплывом того, что Беларусь является неким вельми поспяховым прикладом того, что робить с кризисом. Мы отстаем от России неде на 9-12 месяцев вот гэтый лаг, який дозволяет белорусской пропаганде казать, что альбо мы справляемся с кризисом вельми добро, альбо у нас просто кризису нема, а некоторые державные эксперты вогуле заявляли, что у нас уже кризис кончился. Але лічбы паказваюць, што гэта ўсё не так, і калі, напрыклад, эканоміка, прамысловасць суседніх балтыйскіх краінаў, Украіны, Расіі падаюць на 10-25%, то ў нас нашы лічбы на гэтым фоне больш аптымістычныя, але я бы казаў, што яна гэта не больш пасімістычная, таму што мы як дурныя бярэм крэдыты, мы замест таго, каб даваць магчымасць нейтралізаваць, ліквідаваць гэтыя інвестыцыйныя памылкі, мы проста павялічваем іх цяжар і тыя грошы, якія сёння выкарыстоўваюцца ўрадам для банкаў, на падтрымкі банкаў, сельскай гаспадаркі, прамысловасці, будаўніцтва, яны нічога не робяць з мер антыкрызісу, яны проста робить наши проблемы еще больше. Как провести аналогию, когда вы заразумели, что у вас проблема, например, залежность от наркотиков, то вы вместо того, как стасовать некий курс, вы просто даете больше давку этих наркотиков. Те постановы, которые в последний час выдает наша влада, миновито 1991, постановы, которые регулируют вельми жорстко розничий гандаль, импорт, валютный рынок, свечить про то, что наш урад взял жорсткий курс на то, как стараться справиться с кризисом при допомозе мер плановой экономики. Как и для Советского Союза, эти меры будут сгубные, и темпы падения будут залежать от того, си дасть нам Россия еще один кредит, си дасть нам МВФ еще миллиард доляров в этом году, какая будет цена на газ, а так само, какой худкостью будут проедать кредиты державные предприятия.
Сергей, ну, насколько я зрозумел за анализы Ярослава, ситуация у Беларуси ці горшая, чым у суседзяў, а калі не горшая, так яшчэ гэта горшая наперадзе. Мы просто не так хутка ўвайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаем от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, ну, не знаю, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, ну, имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но мы находимся мы абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности на протяжении нескольких месяцев, это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря. Очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусской, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9 процентных пунктов, я думаю, можно выкидывать на рост товарных запасов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирином же, ну, не лечат, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот, и в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько о том, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и там будущее наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стас Ивашкевич, вы сгодны с оценкой коллег?
Когда мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, в Литве были выпадки массового банкротства предприемства. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми моцно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприемства сапраўды працуют на склад, але они протягивают закупки, они протягивают выплачивать заробки, и это дозволяет дейничать и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. Вот, например, в Украине обвал отбылся, от гэта умовы ихнего адраджэння будуць нашмат больш цяжкімі, чым, напрыклад, у той же Беларусі, калі ёй удастся выканаць тыя рэформы, якія зараз у консультациях под контролем МВФ адбываюцца. Што да дзяржаўнай уласнасці, то тут Беларусі, можна сказаць, у некім чынам пашанцавала, бо зараз на Захадзе, асабліва у суседзяў, урады вмешваюцца ў эканоміку, выкупаюць долі банку, выкупаюць долі прадпрыемстваў для таго, каб захаваць іх ад банкруцтва, а ў Беларусі гэта было ўжо і так. І таму, калі зараз, напрыклад, пачнецца лібералізацыя і ўдасца прыцягнуць заходніх інвестараў, то Беларусь якраз такі можа апынуцца у больш выйгрышнай сітуацыі, не мусіць, напрыклад, даганяць Расію ў тэмпах яе крызісу, а за кошт продажу прамысловасці, якой у нас вельмі вялікія запасы ў дзяржаўнай уласнасці, яна можа і пратрымацца да таго часу, як сусветная эканамічная актыўнасць узновіцца, без найгоршых наступстваў сусветнага крызісу, як у той же Прыбалтыцы ці Украіне.
Сергей, ну вось я ў свой час бачыў такія вельмі красамоўныя лічбы, гэта здаецца за справаздачы Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, што доля прыватнага сектару ў валавым унутраным прадукце ва ўсіх краінах вакол нас, Расія, Украіна, ну, больш за 70, там здаецца 75%, пад 80, а ў Беларусі 25, толькі чвэрць. Але вось ці не здаецца вам, што, скажам, у вашых ацэнках і ў ацэнках Яраслава, ну, прысутнічае такі ідэалагічны кампанент. так бы мовить, нема Бога, кроме свободного рынка. Ну, вот это такая ваша вера. А вот, скажем, для простого человека, покуль не стало горш, в сравнении, скажем, с рынковой Латвией, с рынковой Болгарией.
Есть как бы вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть вот то, о чем вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее, экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены. Или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует, как в данном случае речь идет в Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы, да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем в наш платежный баланс.
Ви слухаєте передачу «Празький акцент». Тема випуску – економічний кризис у Білорусі і у сусідів.
Стась, Сергій вибудував чисто економічні наступства, а махчима білоруський урад тут має на увазі соціальне наступство. Ну, добре, да, от іде на склад, але люди заробок отримлюють. А може бути, коли зробити все прихоже по ринковому, неефективне підприємство закрити, ефективне хай працює у три зміни, ну, от це неефективне вийдуть на площу з ламами. Ну, а так от не виходять.
Це відомо чинник, так, це відомий соціальний контракт Лукашенки з народом, что он не может себе дозволить так резко опустить добробыт. Але тут я хочу подкреслить, что социальный чинник мае вельми важный экономичный чинник. То, что люди протягиваются отрымливать заробки, это зараз фактично утрымливая на плаву белорусскую экономику тягом реформу, дает махчимость дожить до выконания реформу. И, например, коли б зараз начать переводить резко все на рынковую основу, и что непозбежно приведет до звольнения, до скорочення заробку резко, то люди почнуть витягувати заробки з банку, наприклад, які зараз знаходяться у вельми такої нетривалої ситуації, зараз поводлі, наприклад, оцінок МВФ, витягнення 20% вкладу з білоруських банків, поставить їх у вельми критичний стан на межу банкрутства. Тому я б сказав, що соціальна орієнтованість сьогоднішніх реформ і, відповідно, їхня ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утрымаць рэцэсію і, як я ўжо казаў, дажыць сапраўды да правядзення тых рэформаў, якія дазволяць прыход заходніх інвестараў і приватизацию, широкую приватизацию?
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, коли экономика добра вацуе, зарабляют предприемство прибыток, есть махчимость выплачивать заробки, есть махчимость платить податки и пенсии, то справа в том, что это один окраница до того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась об неких инвестиционных ухибов и помылок. И коли этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И коли мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людей виставити за брук, каб яны там шли, шукали собі некі місця праці, ремесленниками становились, або жабраками. Ми говоримо про те, каб замість того, каб убухивать трильйон рублів сродків податкоплательщиков, треба просто гэтыя сродки накерувати на адрес на тим людям, які не можуть по різним причинам сьогодні забезпечити виживання, або
знайти місце праці. І тому ми зробили закон о соціальних гарантіях держави. При тим, вони вельми добре улічують ті необхідні міри, які треба зробити по лібералізації економіки, по лібералізації зовнішнього гандлю. Уже реальні заробки будуть падати в цьому році. Відомо, що реальна заробітна плата у долярах наприкінці року буде не більше за 270-280 доларів. Відомо, що так само пенсії будуть менші. В цьому сенсі я лічу, що навіть немає чого порівнювати країни Балтії з Білоруссю, тому що після того, як Литва або Естонія, Латвія скоротила заробки на 25-30%, усе рівно вони у 2-3 рази більше, ніж ті заробки, які ми отримуємо ще до ще одного відка девальвації. Тому Литва, Латвія, Естонія, не говорячи вже про Польщу, значно більш пішли наперед і мають значно ліпші соціальні стандарти. Що тичиться цінів і доступності різних товарів і послуг, то коли, наприклад, ми лібералізували предпринимательство, то ціни у нас би упали, коли б Національний банк не додруковував гроші. І тут, коли, наприклад, одне яблуко у Білорусі коштує стільки, скільки кілограм яблука у Польщі, коли м'ясо у той же Польщі таніє, а телевізор у Лондоні можна купити у 2 рази таніє, ніж у Білорусі, то навіщо нам така соціальна так звана модель? Чому ось так бурно реагували на постанову 991 державне підприємство? Менавіта. Тому що у першиню ті ланцюжки, які вони створили для того, щоб заробляти приватні гроші за кошт бюджету державних підприємств, були порваны. І Лукашенко реагував на це так, тому що вона ж це модель, коли б її сполохати, директора б почали задавати питання. Або давайте нам власність, або давайте нам можливість каналізувати гроші державних підприємств у лічні кишені, приватні кишені. Коли немає ані водного історичного прикладу у світі, щоб централізована планова економіка протрималася б без знішньої підтримки більше за 20 років. Ось. Білорусь вже підходить до той межі, коли або вона здасться на милость неких внешних доноров, тратячи політичну незалежність або частку її, або почне робити те, що роблять усі країни, які хотіли б будувати свою незалежність і добробит. Ринкові, ліберальні, капіталістичні реформи.
Я хотів додати до коментаря Ярослава про лібералізацію підприємництва, яку треба ось зараз терміново зробити. Справа тим, що тут треба мовитися те, що білоруська економічна модель, яка існувала дагэтуль, не може зараз працювати, гэта не абмярковаецца, бо вона працювала тільки тому, що існувала за кошт російської дотації, а зараз ця дотація вельми резко і агресивна була скасована, і зараз вона повинна мяняцца. Высокая доля державної власності і з гэтай долі тое, що держава дажыла до гэтага моменту, допомогло в пераадольванні перших наступстваў фінансового кризису, але вядома ж, наступныя кроки – це повинна быць лібералізацыя, і гэта урад і каже. Тут іншае спрэчнае пытанне, я разумею, між тим, що робить урад, і тим, що кажуть шматлікі незалежні економісти, це у ефективності ходи цієї лібералізації. Ось, наприклад, один з головних аргументів – те, що недостатково активно лібералізується підприємництво. Хотів до цього додати, що справа тим, що коли зараз лібералізувати діяльність підприємників, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі бяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прывезены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса, то есть устранение тех как сказать, перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйства и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили непосредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного и торгового баланса. И в корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что ну там наберем кредитов, там переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйство, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть производства, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь идет о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь идет о том, что до сих пор, пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, так сказать, огонь этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать эти фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы сгодны с таким пунктом глежения, что вось урад робит нечто неправильное, а треба робить тое, вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика — это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно — это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США, да, то, что нужно, это нужно гораздо больше экономические стимулы, то, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю, на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет, в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении. Вот в кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле нет, это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, нагадывая вот как это недавние в Минске поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немагчимо змагаться, но это стихия. Вот так же и кризис стихия.
Какая поводка? Слушайте, никто эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили этот кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не ведет, значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лічу, что нічого не стоїть перешкодой перед прийняттям вельми важных и политично максимых меров. Например, я не лічу, что треба тут чекать 2 года, каб либеризовать цены, каб дать максимость предпринимальникам наймать інших людей, каб зробить іншую податковую нагрузку, каб отменить лицензование розничного гандлю, каб, например, отвязать аренду помешкання у нерухомости от евро. И таких меров можно там с десяток назвать, яких можно просто было зробить 7 месяцев наш врач ничего не робил. Когда я проанализовал программу, которую сделали для служебного користания наш урад, и там поглядел на эти меры, то это меры для поддержки таких монополистов, как Белмедпрепарат, как Белтелеком. А для малого бизнеса никто ничего там не дозволил. Тому это такие планы, что вот мы либерализуем бизнес, и он погубит нашу промысловость, они, по сути, ни на чем обґрунтованы. Тому я лечу, что кризис в Беларуси был бы, безумовно, вне зависимости от того, что мы робили, але наши урады перетворяют эту кризис, эту рецессию в депрессию. И это наигоршее. Тут я погажаюсь с Сергеем, когда кажу, что мы в угле не повинны даже думать об тем, какая будет структура экономики после этого кризиса, потому что даже американская экономика еще не начала из него выходить, потому что Обама ничего иншего не робит, как робит эту глупость, дурость, как укладывает гроши структуры у экономику, и эта экономика не отказывает ему адекватно.
Я бы тут не погодился с заявой Ярослава, что нам этот кризис никто не привез, и что он выключно наш. Справа в том, что коли разглядать экономичную модель, так само треба разглядать у контексте. То бок у контексте, коли была гандлёвая дотация России, она была эффективная для выкарыстания этой гандлёвой дотации. Ну, подобно, как, например, на арабские шейхи выкарыстовывают дотацию природы, то бок нафтовые ресурсы. За экспорт дотованной нафты на Заход, экспорт той же техники назад в Россию на льготных умовах. И за кошт этого держава могла вельми добро протягивать, існавать и надалей, нават ва умовах падзення цаны на нафту трошкі горш, магчыма, калі б працягвалася гэтая субсідыя. Я б сказаў, што хутчэй крызіс нам прывезены менавіта вось гэтым рэзкім скарачэннем той 10-гадовай праграмы, ці нават 20-гадовай праграмы расійскай субсідыі.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз пару хвілінаў мы звернемся да агляду тэлефанаванняў за тыдзень, а зараз міжнародная тэма. Падчас завяршэння супярэчлівага візіту патрыярха Кірыла ў Украіну былі абнародаваныя два гістарычныя дакументы, якія ілюструюць ролю Крамля і расійскай праваслаўнай царквы ў разбурэнні ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. З падрабязнасцямі Ганна Соусь.
Нядаўні візіт патрыярха Кірыла ва Ўкраіну быў перапынены непажаданым госцем з мінулага, прывідам Іосіфа Сталіна. Стары ліст з архіву камуністычнай партыі, якія сталі даступныя Радыё Свабода, ілюструе тую ступень, якой папярэднікі Кірыла былі ўцягнутыя ў намаганні Сталіна вынішчыць украінскую грэка-каталіцкую царкву ў 1940-х годах. Ліст патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Алексія I кіраўніку Савецкага савету ў справах рэлігіі Георгію Карпаву, датаваны 7 снежня 1945 году, калі Крэмль мацаваў кантроль над тэрыторыямі ў большай ступені каталіцкай заходняй Украіны пасля Другой сусветнай вайны. Карпаў быў палкоўнікам НКВД. У лісце Алексій паведамляе Карпаву пра так званую ініцыятыўную групу, якая фармавалася ў грэка-каталіцкіх епархіях у заходняй Украіне, якая кажа ціск на духавенства, каб яно пагадзілася расфармаваць іх царкву і пераўтварыць яе ў праваслаўную. Больш за 800 святароў ўжо далучыліся да гэтай ініцыятыўнай групы і чакаецца, што да новага году ўсё духавенства так зробіць за выключэннем невялікай колькасці кансерватараў, пісаў Алексій. Калі пісаўся ліст, усе епіскапы ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы былі альбо пасаджаныя ў турмы, альбо сасланыя, паколькі Сталін імкнуўся знішчыць уплыў Ватыкану. У другім лісце, надрукаваным на гэтым тыдні аўстрыйскім каталіцкім агенцтвам навінаў, Мікіта Хрушчоў, тады чалец савецкага палітбюро і высокапастаўлены кіраўнік камуністычнай партыі, інфармаваў Сталіна пра працу, зробленую, каб падзяліць украінскую грэка-каталіцкую царкву і перавесці яе ў праваслаўную. Гэты ліст быў датаваны 17 снежня 1945 году, праз 10 дзён пасля ліста Алексія. Ігар Яцеў, прадстаўнік украінскай грэка-каталіцкай царквы кардынала Любаміра Гузара, кажа, што гэтыя дакументы праліваюць святло на высілкі савецкіх уладаў ліквідаваць каталіцызм у заходняй Украіне.
Важный момент еще, который следует с этого письма. Тот, что письмо показывает и иллюстрирует, что само создание инициативной группы, как его ранее преподносили, создание этой группы не шло с инициативы самого духовенства греко-католического, а все-таки было инспирировано властью советской.
Гэты лісты праліваюць святло і на кантраверсійны візіт патрыярха Кірыла. Крытыкі наракалі, што ён выконвае палітычны заказ Крамля вярнуць паўднёвага суседа пад кантроль Масквы. Патрыярх Кірыл зрабіў спрэчныя заявы на ўкраінскім тэлебачанні, што расейцы і ўкраінцы адзіны народ. Ён таксама заклікаў украінцаў не адмаўляцца ад сваіх каштоўнасцяў у дасягненні блізкіх сувязяў з Еўропай. Ігар Яцеў мяркуе, што ў каментарах патрыярха ёсць рэха мінулых спробаў Масквы дамінаваць над Украінай.
На мой взгляд, з такімі акцэнтамі проходить может политик из России или из другой страны, который хочет сохранить Украину в сфере влияния другой страны. А если это приходит духовный человек, глава церкви, он должен более обращать свое внимание не на эти вопросы, а на вопросы все-таки духовные, вопросы моральные, вопросы из жизни его церкви, которую он возглавляет.
Украинская греко-католическая церковь, которая была сформирована Берастейской унией в 1596 году, находится под уладой Ватикану, але выполняет византийские обряды, подобные на обряды православной церкви. Это лишится важным компонентом национальной специфики у Западной Украины. У сакавіку 1946 году, толькі праз тры месяцы пасля згаданых лістоў, духавенства, якое далучылася да ініцыятыўнай групы, правяла сабор у Львове, каб ануляваць Берасцейскую унію. Яна распускае ўкраінскую каталіцкую царкву і злівае яе з расійскай праваслаўнай царквой і перадае яе ўласнасць маскоўскаму патрыярхату. Законнасць так званага Львоўскага сабору доўга ставілася пад сумнеў, паколькі на ім не прысутнічалі епіскапы. Ігар Яцыў тлумачыць, што некаторыя святары пайшлі ў падполле, каб падтрымаць веру, і праводзілі службы ў лясах і на дамах.
Как следствие, греко-католическая церковь в Советском Союзе перестала существовать, то есть она существовала на нелегальном статусе, она была в катакомбах, как мы это называем, то есть она дальше жила, были новые епископы, действовали подпольные семинарии.
Украинская греко-католическая церковь заставалась у подполья больше за 40 годи до снежня 1989 года, коли под час либерализации Михаила Горбачева ей дозволили официально дейничать.
Пра некаторыя новыя падрабязнасці гісторыі знішчэння ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-го стагоддзя распавядала Ганна Соус. А зараз прапануем вашай увазе званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні ўрад скасаваў сваю пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны былі набываць тавар толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Такім чынам, гандлёвыя пасярэднікі маглі быць выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавару на тэрыторыі Беларусі. Цэлы тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтую падзею.
Наконец дачакались таго, што апошні указ на конт пасрэднікаў адменены. Адбылося гэта таму, что предпринимальники наконец заявили про себе. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам будет лепее. Марица, город Минск.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал уничтожить полностью предпринимальников. Но народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он испугался и отменил это.
Это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет.
23 ліпеня Александр Лукашенко даручыў сваёй адміністрацыі праводзіць пастаянны маніторынг зменаў запасаў гатовай прадукцыі на прадпрыемствах, якія вызначаюць развіццё галінаў і рэгіёнаў, а таксама на прадпрыемствах, што вырабляюць прадукты харчавання. Адміністрацыя прэзідэнта павінна штотыдзень дакладваць кіраўніку дзяржавы пра вынікі маніторынгу.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усё лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висит у крамах такое одение, что навод и бабуля стогодовая не глянет. На вытворчасть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Смуток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского.
Предпринимальнику у Беларуси называли вшивыми блохами. Теперь назвали муравьями, что растягнуть распродадут завалы у складах державы. Глядишь, экономичная криза примусить керующих и нормальными людьми их назвать. Ну, хоть не такой касты, как керующие, да еще с людьми. Цікаво. А антисамозвалы белорусские, они так само подтягнут на себе на распродаж.
Хочу рассказать, как у нас вырешается проблема складских запасов, реализации готовой продукции. Пришел в нашу установу загад сверху, из Минска, набыть срочно автомобиль МАЗ. И хоть грошей нема навод на зарплату, автомобиль набыли и стоит мертвым грузом. Единственное, на что он до сей поры сгодился, что взяли в залог в банк, чтобы дали кредит на зарплату. По другой, лет заехал пару сотен километров, сплошной брак, пришлось сразу его отправлять в ремонт. И третье, оказывается, еще пришлось заплатить больше, чем 3 миллиона налог на приобретение транспортных средств, называется. Страна дураков. Купляешь машину, за то, что ты разгружаешь склады, еще и налог берут. Ясно, что с таким руководством, которое, образно говоря, только и умеет, что делить да и отнимать, ничего путно у нас не получится.
Thank you. Днямі керівник партії комуністів білоруської Сергій Калякін пошкодував, що Білорусь і Росія так і не увели єдину валюту. У таким випадку Білорусі було б нашмат простіше змагатися з економічним кризисом. Не було б тих проблем, у які тепер так неуміло спробує вирішити улада, потлумачив Калякін. Слухачі «Свободи» говорять про білоруських комуністів і Сергія Калякіна у приватності.
На конт Калякіна нічого дивного у ягоних заявах нема. Розлік на підтримку Москви. Я наш посадила колись на трон Лукашенка. Ну а зараз батько не усіх білорусов непослухмяний. Ось і вискочив тут Калякін. Йому грошовий станок в Москві віддасть. І стилінізм не ганьбить. Ну так і зробить Кремль його президентом-резидентом.
Хочу выказать свои меркования относно коммунистов, которые рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при владе на протягу 70 год. Выники их володарения и керования добро ведомые. Это массовые репрессии, геноцид, террор, бесконцы войны, беднение народа, разбурение храмов, вынищение национальной культуры, мовы, выхование людей у атмосферы неповаги до всего белорусского, яким же треба быть циничным и вероломным зараз, каб знов агитовать за коммунизм и вести народ назад у жудасное минулое. Заборонить треба коммунистичную партию одночи и назавсёды. А коммунизм, як форму российского империализму, судить, як фашизм немецкий неколи судили. Люди, выбираючи кандидата на пост президента нашей краины, вельми добро думайте. Евгения Козлова з Ворш.
Сьомого жнівня Олександр Лукашенко заявив: «З 2011 року, я впевнений, ми будемо жити, як у Європі». Традиційно слухачі «Свободи» говорять про владу.
Наш проводир заявив, що у 2011 году ми будемо жити, як у Європі. Хоча не так давно той же проводир сказав, що ми живемо легше, ніж європейці. Постає питання, коли проводир бреше, а коли каже правду?
Маючи економіку, де 30% стратних підприємств зі старелим, зношеним обсталюванням і непідйомною колгасною сільською господаркою, не вірю заяві керівника держави, что в 2011 году мы будем жить, как в Европе. Это просто обещанка напередодні будущих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм про 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Николай.
Зиновьев, вот Обама пригласил выпить своих критиков, а когда в 2008-м предприниматели протестовали против указа 760, начальнице экономического управления президентуры Медведевой надо было пригласить их к себе выпить пиво. А она, живя на налогах с белорусских предпринимателей, почитала им мораль у себя в кабинете.
Очень много обсуждается действий президента насчет помилования забойцев поджигателей. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
Напомнику, ты сьогодні Бреста допустили 75 орфографічних помилок. Это яскраво показывая, хто в нашей країні керує культурой, хто в нашей країні керує адукацією, що з себе представляють керівники районів, областей, кого ми вибираємо у так звану палату. Я не хочу нікого покривдити, але ж над помником працював великий колектив. Это і заказчики, і автори помника, і будівники, і нарешті прийомна комісія. Неужо сярод усіх їх не знайшлося ні одного адукованого чоловіка? Ілля Копил, город Менск.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Прогучалі званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Говорить Радио Свобода. Наступная сторонка нашей недельной программы «Вольная студия». Апошнім часам Александр Лукашенко на афіцыйных і забаўляльных мерапрыемствах, а таксама на міжнародных прэзідэнцкіх самітах нярэдка з'яўляецца са сваім малалетнім сынам Колем. Сын не толькі суправаджае бацьку, але і прысутнічае на адказных дзяржаўных перамовах і нават выконвае пэўныя палітычныя заданні. У чым яны? Гэта адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Уладзімір, 5 гадоў таму мы з вамі ў вольнай студыі гаварылі аб прыродзе дыктатуры. І вы тады цвердзілі, што дыктатар перад народам павінен быць адзін. І прыводзілі на гэты конт даволі пераканальныя аргументы, маючы на ўвазе тагачасныя паводзіны кіраўніка Беларусі. Сёння ён ні перад сваім народам, ні перад міжнароднай грамадскасцю не адзін, а з малалетнім сынам. Чаму ён, як вы лічыце, вырашыў адмовіцца ад гэтай сваёй ранейшай публічнай адзіноты?
Вы выказалі памылковае меркаванне. Ён не адмовіўся ад сваёй адзіноты. Ён яе яшчэ больш закантраставаў. Нагадаю, што даколі гэта былі, напрыклад, танцы. Ён танчыў у дзень незалежнасці 3 ліпеня 2 гады таму на кастрычніцкім пляцы з маладымі прыгожымі дзяўчатамі. Кожны выпускны баль школьны яму міністэрства адукацыі і адміністрацыя прэзідэнта адбіраюць выдатніцу і прыгажуню на прэзідэнцкі танец таксама. І Коля з гэтага шэрагу, гэтага ліку, гэты хлопчык, гэтая ахвяра, гэта ўсё сродкі. Сродкі, каб падкрэсліць тую ці іншую быццам бы станоўчую рысу дыктатара. Ну, у прыватнасці Коля, ягоная функцыя у псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ і клапатлівы бацька рэальны, не толькі бацька нацыі. Але паглядзіце пільна, калі Лукашэнка ідзе з Колем, скажам, ну, патрапі самалёт і дзе яго за руку. Вы ўбачыце вельмі цікавую рэч. Ён цягне. Лукашэнка цягне Колю за руку. Коля ззаду недзе боўты, а ўрэшце ён яго кідае, і ахоўнікі ўжо яго ведуць за руку, а для Лукашэнкі сына не існуе.
Мне б хацелася пагаварыць пра палітычную ролю і пра сацыяльную ролю гэтага хлопца. Вось малодшы сын прэзідэнта сядзіць на каленях у бацькі падчас афіцыйных перамоваў. Гуляе ў футбол з кардыналам у папскай рэзідэнцыі. Прымае разам разом с батьком войсковы парад на День Незалежности. Вось, якую менавіта палітычную ролю выконвае гэты шасцігадовы хлопчык? Мне здаецца, што Коля гэты шматфункцыянальны.
Правильно. Ну, вот просты прыклад. Коля ў Ватыкане. І там Коля падарыў папе рымскаму буквар, рускі буквар. Значыць, Коля выканаў функцыю меседжа такога Крамлю. Глядзіце, мы не толькі гнобім, знішчаем беларускую мову, але рускую вывучае маленькі сынок прэзідэнта. Адна з галоўных функцыяў, сам Лукашэнка падкрэсліў, што гэта мой пераемнік. Літаральна ў сераду па нейкім тэлеканале, мне Сёмуха Васіль Сергеевич распавёў, зноў паказывалі старажытныя кадры хронікі дакументальныя, калі Мікалай II шоў перад войскам, побач з ім шоў маленькі царевіч. Но гэта быў законны наследнік царскага прэстола. А Лукашэнка адкрытым тэкстам заявіў, што наступным прэзідэнтам не будзе мой старэйшы сын, ён слабы, навошта слабога ставіць. А вот маленькага буду рыхтаваць, і мы з вамі не дажывем, але ён стане прэзідэнтам. Пару тыдняў таму, калі быў славянскі базар у Віцебску, Лукашэнка заехаў у лыжыснянскі інтэрнат да адораных дзетак. І там адбыўся унікальнейшы дыялог. Хлопец, здаецца, нейкі пытаецца ў Лукашэнкі, а як стаць прэзідэнтам? Якія тут патрэбны якасці? І тут буря эмоцыі з боку Лукашэнкі, і якіх? Да кінь ты пра гэта думаць, да не трэба нават табе ў галаве гэтай думкі мець.
Сапраўды, для Лукашэнкі страта ўлады гэта вельмі хваравітае пытанне. Вы правільна гэта падкрэслілі, і мне здаецца, што вось кажучы пра тое, што ён будзе рыхтаваць Колю на прэзідэнта, ён атрымлівае пэўнае самазаспакаенне, бо перадача ж улады адбудзецца яшчэ ажно праз 30 гадоў.
Яна па ягонай логіцы перадачы не будзе улады. Ён кажа, нас ужо з вамі не будзе. Ён мусіць у сваёй свядомасці уладарыць да смерці.
Гэта сапраўды вельмі важны момант. Але я хацеў бы яшчэ пагаварыць пра сацыяльную функцыю Колі. Ягоны бацька не хавае, што гэта пазашлюбны, а значыць незаконна народжаны сын. Сям'я для беларусаў, прынамсі так лічылася заўсёды, значыла вельмі шмат. Кіраўнік Беларусі фактычна закрэсліў сям'ю як грамадзянскую каштоўнасць. Якія ж тут ён мог атрымаць палітычныя дывідэнды менавіта на сацыяльным узроўні?
А такія, якія ён атрымаў, калі публічна сказаў, падтрымаў забойцаў пухавічыскіх, якія забілі свайго аднавяскоўца і спалілі яго. І ён раптам па тэлевізору кажа, што а можа нам трэба і падтрымліваць такіх людзей, вось гэтых забойцаў. То такая ж самая функцыя. Вы паглядзіце статыстыку. У нас шлюбаў утвараецца сёння практычна столькі, колькі і распадаецца. Вось вам стаўленне, як вы кажаце, да моцнай. Няма гэтай традыцыі сёння на Беларусі. Всё, яна знікла, можа потым адродзіцца. А па-другое, нават ты сем'і, якія трывалыя, не трывалыя, а не разваліваюцца афіцыйна. Я, можа, думаю, 50% тых, якія б марылі проста развесціся, новыя нейкія сем'і ўтварыць, але там кватэры, там розныя умовы, любоў да дзетак не даюць гэта зрабіць. А Лукашэнка ў вас сабе, ў публічна іхнюю мару, што і жонка недзе афіцыйная ёсць, і каханка ёсць, і некалькі каханак, і ў народзе пераказваюць гэтыя вось легенды, байкі, показкі пра іх, ну і дзіцёнак гэта ёсць. Але сацыяльная функцыя псіхалагічная ў тым, што ён любіць, быццам бы любіць гэтае дзіцё і дэманструе сваю любоў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гаворыць з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Вось вы звернули увагу на тое, што Коля Лукашэнка падараваў папу рымскаму расейскамоўны буквар. А вы заўважылі, Уладзімір, гэты хлопчык, ён увесь час маўчыць. Хаця ў такім узросце дамагчыся, каб дзіця нічога не гаварыла, даволі складана. А калі такую сітуацыю ўявіць, Коля маўчыць, і раптам загаворыць, скажам, па-беларуску. Гэта быў бы такі козыр у руках бацькі. Вы такога не дапускаеце?
Не дапускаю, бо каб Коля загаварыў па-беларуску, яго трэба некалькі год з ранку да вечара кожны дзень без перапынку вучыць беларускай мове. Ён жа вучыцца лукашэнкаўскай мове. Коля распораз кажа, але не ўсе чуюць. Адна з ягоных цытатаў адбылася ў той момант, калі Лукашэнка не паехаў на скачкі ў Крэмль, а ўзначаліў шэсце байкераў, сеў на матацыкл. Так вось, у гэты момант бацька шоў з гэтым сваім маленькім сынком, а яму там нейкія падарункі давалі. І раптам Коля кажа, я падарунак подарков не принимаю. Значит, ему заборонено брать любые подарки.
Воля дитяти уже подавляется с малых годов. Не брать подарунок для дитяти, это же невыносно тяжко.
Это кара неверогодной эмоции. Але, як и все у психологии, это патологично потом трансформуется у характеры. На тех же войсковых вучениях, это было амаль год тому, и он, коли прилетел на войсковые вучения с батьком, его завели у штаб керования. У кунг такие, где пульт керования ракетами был. Колю поставили на кресло, как выше, а там лямпочки розные гараць, там все мигают. И он раптом ускочил на гэтый пульт и почал танчить по гэтых кнопках, які запускают ракеты. У офицера у шок, яны пальцем не могут крануть президентское дитя. И яны только Богу взмолились, что счастье, что у шахтах гэтых пусковых на рейках не стояли у гэтый момент ракеты. А так бы фейерверк бы атрымался неверогодный. То есть вот гэтые забароны приводят до того, что у нейкий момент, калі он атрымлівае нейкую волю, и он начинает свавольничать абсолютно без всяких межов. Коля гэты, коли так все будет протягиваться, мы такого психологичного звырода отрымаем. Жудасно просто.
Давайте трошки изменим ракурс нашей гутарки. Прикладно месяц тому, даючи звание академика в группе белорусских навуковцев, Лукашенко спытался у директора Института мовы и литературы Александра Лукашанца. Ну, дык ці размовляя яшчэ белорусский народ народной мове. И в отказ почул, что мова, дякуючи клопу, опыту державы, живее и квитнее. У Лукашенко за 15 годов многое изменилось. Чи изменилось его ставление до белорусской мовы, до национальной культуры?
И мова родная, и национальная культура, и все, что оточивая окаляя Лукашенко, это все сродки. Сродки для утримания рейтингу и захования своей улады. И в этом сенсе абсолютно ничего не изменилось. У него нема каштовностей. Каштовности утилитарные, это сродки. Таким чином он гандлюет с Кремлем. А вот найдите хоть одну республику, якая вот так еще гамонит на русской мове. Не знайдите. Тому давайте там кредиты и так далее, и так далее. И он распорос открыто это каже российским журналистам, например. Тет-а-тет каже діячам. Тому заховалося утилитарное прагматичное ставление до мовы и русской, и белорусской як до товара.
Одночи я включил первую программу белорусского радио и почул черговый спич Александра Лукашенки, где он неухвально выказался про сучасную мастацкую литературу. И тут я приводжу докладную цитату из его выступу. Лукашенко говорит: «А вот я классику усю перечитал, и она упрыгоживая мою библиотеку». А насколько эта прочитанная классика выявляется у мове Лукашенки? Чи обопирался он когда-нибудь на думки классиков? Это ж звычайная практика для людей публичных.
Не читал он классику. Есть иншее его выказывание, где он каже, что вот я любил колисти литературу, але в основном историчную, про историчных діячов. Вот тут я до этого больше схильны, что он открывал книжки про этих историчных діячов, але их и так само не читал. Это человек, який постоянно, он никуда не сидел с книжками, он постоянно был с людьми. Поглядите ягоную працу, и депутатскую, и бригадирскую, и директ. Какие там книжки? Не читал он, и абсолютно это не проявляется. Лукашенко набыл певные здольности байка-складальника.
Ну, байка это все-таки жанр литературы.
Байка ж бывает разная. Коли вы зайдете в курилку заводскую, сядете в курилку и
просто... Там показки, анекдоты.
Не, есть люди, которые, кроме этого, еще и байки рассказывают. У Лукашенки есть байки, которые тягнутся, можно, аж на целую сторонку. Байка с несколькими героями, с сюжетами, с моралью и так далее. Например, одна из них, вот у России на Заходе нема никаких войсковцев, что мы бароним Россию, коли танки пойдут на Кремль, мы их не пропустим. И я сказал всем белорусам, что вы мусите быть готовы померти, каб танки туды не прошли. И белорусы погодились с этим. Шиковная байка.
Вы сгадали свой цитатник с выказыванием Лукашенки, який вытримал несколько выданий. Колисти Сталин пришел на концерт Шостаковича, и на наступный день у «Правде» з'явился артикул без подпису под назвой «Сумбур замест музыки». То же самое можно сказать и про экспромты керовника краины. Я ведаю, что вы и протягиваете коллекционовать эти цитаты. Что вы собираетесь робить с этой коллекцией сумбуру, якая амаль что дня пополняется?
А что я роблю? Уже больше 10 год я працую над книгой «Куля для президента». И вот этот цитатник – звычайный техничный файл романа. Я, по сутности, утворил мегабайку с баек Лукашенки.
Прогучала передача «Вольная студия». Гостем Міхася Скобли був політолог Владимир Подгол.
«Вольная студия». Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питання автора передачі Міхася Скобли ще відкажуть усі, кого варто почути.
Открий свободу в інтернеті.
Самое острое питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес: svoboda.org.